Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступает, вернее, подступает в виде гор мусора, которые подбираются все ближе к крупным российским городам, населенным пунктам. За последние два года два населенных пункта стали известны всей России. Это Ядрово, полигон рядом с Московским Волоколамском. И сейчас, в 2019 году, это станция ШИЭС в Архангельской области, куда тоже собираются вывозить мусор из Москвы. И где уже которую неделю продолжаются массовые протесты и противостояние жителей с представителями силовых органов. Что делать с растущими горами мусора? Какие существуют технологии его переработки? И насколько Россия близка к концепции нулевых отходов? Или это является утопией в нашей стране? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
За последний год в России вопрос утилизации мусора и обращения с отходами разросся до политического. По регионам и Подмосковью прокатилась волна митингов против свалок. Однако проблема мусора в России сильно запущена, чтобы решить ее так быстро и просто. Большинство свалок переполнены, мусор складировать уже негде. Его надо либо перерабатывать, либо сжигать. Но люди не хотят жить рядом с заводами по переработке, а строить их на большом расстоянии невыгодно. Большая часть мусора, а это свыше 5 миллиардов тонн, отправляется на свалки без какой-либо сортировки и обезвреживание. При этом вторую жизнь после утилизации обретает лишь несколько процентов всех отходов. Развивать переработку мусора в России сегодня невыгодно, но появилась надежда, что принцип «собрал, вывез, закопал» должен уйти в прошлое. С 2019 года во всех регионах страны заработают единые региональные операторы коммунальных отходов, и под их контроль перейдет весь комплекс обращения с отходами. От сбора и сортировки до последующего обезвреживания и захоронения. Теперь транспортные компании смогут получить оплату своих услуг только при условии отгрузки мусора на легальном полигоне. Когда же в России закончится эпоха свалок и нанесения ущерба экологии? И поменяется ли рынок обращения с отходами в России?
Обсудить эту тему мы позвали наших сегодняшних гостей. Это Анна Кудашева, координатор проекта движения «Эко». Добрый день, Анна.
Здравствуйте.
И Владимир Милов, политик.
Здравствуйте.
Добрый день. Владимир, вам первый вопрос относительно всей вот этой вот такой распределенной массы протеста, которая все больше собирается вокруг вот этих мусорных точек. Вы считаете, этот тренд будет нарастать?
Ну, конечно, потому что проблема никуда не девается. То есть проблему мусора фундаментально решать никто и не думает. Единственное решение, которое, по сути, предлагается, это строительство мусоросжигательных заводов, которые вот проталкивает Чемизов и Ростех. Да? И это, в свою очередь, тоже вызывает бурные протесты, потому что люди рядом с этим действительно жить не хотят. Да? А отходов генерируется все больше. То есть вот эти вот 10 миллионов тонн или сколько московского мусора, они пытались их так один регион за другим пристроить. Были же до этого, до Архангельска, протесты в Ярославле, да. Протесты в Калуге. То есть они вот так методом нащупывания пытаются найти регион,
который слабое место, которое
согласится да. все это принять. Но, видимо, уже по Архангельску пошли на принцип, потому что никто уже не соглашается, да, и, видимо, здесь будут силовым образом продавливать. Но здесь просто смотрите, что вот сама нынешняя система наша, политическая, экономическая, она не имеет стимулов к переработке мусора, потому что, с одной стороны, мы имеем несколько монополий, которые просто зарабатывают сверхприбыль на то, что все это сбрасывать в поле и ничего не делать, да. Зачем им тратиться и иметь какую-то головную боль? А с другой стороны, вот есть идеологи строительства этих мусоросжигающих заводов, которые хотят освоить бюджетных денег на этом, да, потом задорого продать оптовому рынку то электричество, которое они будут вырабатывать, получить на это эксклюзивный госконтракт. А то, что там диоксины, выбросы, это, в общем, их тоже не волнует. Они рассказывают нам сказки про Амстердам, про Вену, про Швейцарию, какие там замечательные заводы по сжиганию мусора.
То есть, грубо говоря, из трех сценариев переработки мусора – сбросить, сжечь и утилизировать, переработать, в России выбираются только первые два.
Из-за сверхприбыли.
Полигон или сжигание.
Да, из-за отсутствия конкуренции. Потому что переработка, она может выживать только в очень конкурентной среде. Вот, например, у нас всю сортировку мусора, в сюжете говорили, да, что создали единых региональных операторов, это значит что? Монополии. Да? У нас весь малый и средний бизнес, низкомаржинальный, которому было бы интересно работать с сортировкой мусора, его от нее отсекли напрочь. Да? Сейчас там все это монополизировано, и соответственно, сортировка в нормальном виде буксует. Да? Ровно точно так же, когда у вас есть несколько монополий, захвативших вот эти территории эксклюзивного влияния по вывозу мусора, ну а зачем им пускать конкурентов, которые будут развивать переработку и отнимут у них в итоге сверхприбыль?
Ну да, то есть здесь проблема, собственно, как с тем сантехником. Систему менять надо. Да,
абсолютно. Конкуренция вместо монополии нужна.
Проблема системная, и мусор своего рода, да, ресурс, которым распоряжается государство для того, чтобы максимизировать свою прибыль. С вашей точки зрения, здесь чья роль должна быть больше? Государства или частной инициативы, частного капитала или общества?
Я бы сказала, что это синергия трех направлений. Это общественный запрос, причем запрос общества на раздельный сбор и переработку отходов возрастает благодаря таким встряскам и благодаря тому, что общественные экологические организации популяризуют тему раздельного сбора отходов и правильной утилизации. Конечно, бизнес заинтересован, частный бизнес, в переработке отходов, потому что для них вторсырье – это возможность заработка. Но без госрегулирования и законодательного закрепления раздельного сбора и переработки отходов, это будет двигаться гораздо сложнее, чем это двигается сейчас. Но я хочу сказать, что у нас выбраны не только два пути сейчас в России, что это свалка и только сжигание. Сжигание пока декларируется в двух регионах. Это Москва и Московская область и Казань. Причем в Казани сейчас очень большое общественное давление. Активисты всеми силами пытаются остановить строительство мусоросжигательного завода. В Подмосковье тоже, но не настолько сильное движение. Есть ряд регионов, где раздельный сбор и переработка отходов уже есть. И мы даже создали специальный сборник «Как превратить мусор в пользу», в котором описан опыт 10 регионов, где на достаточно высоком уровне развита практика раздельного сбора и переработки отходов. И мы создали его специально для и компаний-переработчиков, и для государственных органов, чтобы они ознакомились с этим опытом и могли использовать для развития этой системы своих регионов.
Ну, мы об этом поговорим ближе к концу нашей передачи, а пока я, так сказать, вот вернусь к тому, что здесь описывает Владимир, некое системное. То есть я понимаю, что мусор – это очередной ресурс, который, если у нас ресурсное государство, да, и вот это вот очередной ресурс, который, собственно, эти операторы стремятся максимизировать. Им интересно, чтобы было больше мусора. Точно так же, как, скажем, полиции интересно, чтобы было больше нарушений по палочной системе.
Им интересно, чтобы на рынок не входили те игроки, которые будут развивать переработку. Вот что им интересно. Потому что сейчас это очень низкозатратная для них работа. Ну, приезжает вот там мусоросборочная машина, собирает, вытряхивается туда это все. Потом они везут на свалку и выкидывают. Какие в этом издержки? Никаких.
То есть, осваиваются бюджетные ресурсы.
Нет, они получают плату за вывоз мусора. И вот разница между минимумом издержек на то, чтобы это вывести в поле и сбросить, и той платой, которую они получают, это их прибыль. Да? А представьте, что у них этот мусор отберут, и придут конкуренты, которые реально начнут его перерабатывать, заниматься ресайклингом, производить из этого какую-то продукцию и так далее. Все, их сверхприбыль тут же исчезает. Поэтому, например, я в Москве что вижу, да, они ставят возле жилых домов сейчас контейнеры для раздельного сбора мусора. Но это, во-первых, сделано максимально неудобно для людей. То есть прямо сразу возникает ощущение специально, что это профанация. Да? То есть он один на там, очень большой или несколько домов, надо идти далеко. А для людей главное это все-таки удобство, да, и так далее. Плюс никто не следит за тем, что все это сбрасывается, там абсолютно разный мусор в один и тот же контейнер. Много людей жалуются, что они хотели бы сортировать и выбрасывать раздельно, но приезжает машина и все это скидывает опять же вместе. Да. То есть люди, к сожалению, становятся свидетелями вот такой масштабной профанации. Я это интерпретирую так, что за этим, в принципе, стоит сговор властей и вот этих нынешних мусорных монополий, которые хотят саботировать переработку и сохранить свои сверхприбыли на примитивном вот таком вот вывозе мусора там теперь уже в Архангельскую область.
А относительно протестов гражданских, вы вообще наблюдаете, видите то, что сейчас происходит в ШИИСе, в других местах российских?
Ну, конечно, это сложно не заметить, особенно если наблюдать за этой темой. В Архангельской области есть мощные экологические движения, и они декларируют не только раздельный сбор и переработку отходов, но вообще уменьшение количества одноразового пластика, потому что если бы у нас не было такого обилия одноразовых вещей, то мусора было бы в целом в разы меньше.
Ну, то есть здесь, да, у вас тоже есть и низовые активисты. Я хотел бы сейчас вернуться к теме полигонов. Действительно, это некая такая базовая вещь в российской действительности, растущее количество мусорных полигонов. И об этом, в частности, сделала свой сюжет наш корреспондент Виктория Кузьменко о планах по строительству полигона в лесу, не в городском округе Ликино-Дулево.
Размер этого предполагаемого КПО 36,5 гектара. Для понимания, это 52 футбольных поля. Это будет гигантский КПО. И оттуда берут начало реки наши, впадающие в том числе в Москва-реку. Все поплывет и в Москву. Так что я прошу всех задуматься и услышать. 1 числа, 1 июня у нас митинг. Приезжайте все к нам. 12 часов, Ильинский погост, ДК.
Ну, из заводов у нас здесь их очень много, их порядка 7 штук. То есть и все они вокруг нас. Это радиус их расположения не более 10 километров. И роза ветров с этих заводов тоже к нам идет. Поэтому если здесь еще и КПО, вот этот эксклюзив, который нам пытаются здесь построить, то нам можно смело лечь, и пусть нас засыпают мусором. У нас завышена заболеваемость, превышена онкология. Мы лидеры. Онкология и астма. Везде замалчивается. Но по факту это так и есть. Кроношпан нас отравляет формальдегидами и фенольными смолами. Фосфаты, вы сами понимаете, это в принципе яд. Да? Акватон и Мишлен – это химическое производство. Мишлен производит шины. И вы можете представить, из чего они делаются. И куда делаются выбросы.
Вот в этом месте они хотят построить мусорный полигон. Но здесь болото, здесь лес, а говорят, они здесь поле. Вот это болото, это в этом году более-менее сухо. А так здесь ходишь в болотных сапогах. Вот, а вот бурили они когда? Они, бурильщики, говорят, да здесь же вода рядом, как так? Здесь осушать болото запрещено. Сделали слушание в клубе у нас в Ильинке, собрали только по телефону. Это мне позвонили только через третьи руки, я пришел. Потом мне начальник вызывает, и ему позвонили, говорит, Леш, ну там рот закрой свой. Ну как это так? Ну, и даже не говорят, что там будет вот на этом месте. А я спрашиваю, а здесь что будет? А какой здесь мусорный полигон? Вы чего делаете-то? Что творите-то? И все... Молчком, все тихо. И также по деревням ездили, ничего не говорили. Ничего не говорили по деревням. Вы только это, согласуйтесь, что да. Охот вообще здесь никто не охотится. Здесь происходит отел, лосей, косуль. Сейчас здесь появились журавли уже 4-й год или 5-й. Это последний у нас лес остался, который более-менее чистый. Более-менее чистый. За Зимнего, он там весь отравлен кроношпаном. Там лес сгорел у нас весь. И больше у нас лесов таких нету здесь. Вот где ягоды, черника, грибы. Вот эти 3 сливы сделали с кроношпана. Даже может и больше. 4 сливы сделали. Прям фенолом воняет. Не передать запах. Это все с кроношпана. Сливе. Раз, два, три, четыре, даже может быть больше. Нет, все, трава выжгана. Это в том году слили.
Вот такие коллизии вокруг строительства планов по строительству полигона в Ликино-Дулево в сюжете нашего корреспондента Виктории Кузьменко. А вообще полигоны – это абсолютная опасность? Они могут быть как-то заизолированы от грунтовых вод?
Вот на бумаге они утверждают, что все прекрасно.
Там же снизу пленка прокладывается.
Вы же понимаете, как у нас, когда нет общественного контроля никакого, да, то, во-первых, надо смотреть эти проекты и проводить нормальное их общественное обсуждение. Да, что у нас не принято это делать, из-за чего, собственно, все скандалы с местными жителями, когда они нагоняют там всяких клакеров на слушание, стараются людям ничего не показывать и так далее. Во-вторых, другая история – это контроль за исполнением этого дела, да? То есть, конечно, по идее, там должна быть изоляция. Вообще лучше этого не делать, а лучше развивать переработку, да? Но, конечно, по идее, там должна быть изоляция. А вот как они на самом деле сделают при отсутствии общественного контроля за всем этим, да, гарантий никаких здесь дать невозможно. Поэтому понятно, что люди волнуются.
Что делать вообще с полигонами, с существующими полигонами? Возможно ли какая-то рекультивация?
Ну, в мире, конечно, существуют технологии рекультивации. В Подмосковье сейчас тоже начинают рекультивацию ряда полигонов, но что собой часто представляет рекультивация? Могут посадить деревья, могут сделать какой-нибудь горнолыжный курорт на этом полигоне. Но я думаю, что это не решает основной проблемы. как бы мусор как есть, так он и остается. Поэтому нужно стараться максимально перерабатывать и минимизировать отходы. Но в целом безопасные полигоны в теории существуют. И все эти мембраны, и отведение свалочных газов с извлечением энергии, это все существует. Но главный вектор – это максимальная переработка того, что можно переработать, в том числе пищевых отходов, которые составляют от 30 до 40% наших свалок, которые выделяют тот самый метан, который отравляет людей. Но все равно даже город…
Сколько? 40%?
30, ну, 30-40%.
30, то есть, грубо говоря, треть всех отходов, да, – это лишняя, это несъеденная еда. Да.
Но это в том числе несъеденная еда, и это пищевые остатки, очистки от картошки, шкурки от бананов. Такие вот вещи. И это все может стать удобрением, либо биогазом, и это прекрасный ресурс, ну, да, который мы не используем.
Это органика. Да, у нас это действительно огромная проблема. У нас здесь сидели в одном из прошлых эфиров климатологи, мы говорили, что самый крупный вклад в потепление Земли, в изменение климата входит вот эта, вот, грубо говоря, несъеденная еда, пищевые отходы.
Ну, в том числе, потому что 1/3 еды в мире выбрасывается, и не только, как бы, не только метан, газ влияет на изменение климата, но то, что при производстве всей этой еды затрачено огромное количество ресурсов, и весь этот цикл влияет на изменение климата.
И здесь, мне кажется, очень важная философская проблема в том, что во всей вот этой вот цепочке возможной нашей там циркулярной экономики исключено первое звено, что нужно вообще производить меньше отходов. Вот это на политическом уровне где-то заложено, в каких-то программах, в законе об отходах, да, по-моему, 2014 года. Потому что, как вы рассказываете, да, это действительно никто в этом, кроме самих людей, да, на уровне исполнителей, на уровне вот этих монополистов, государства, оно не заинтересовано в том, чтобы было меньше отходов.
Поэтому они саботируют всю эту деятельность. Конечно, на уровне риторики это декларируется, да, что нужно минимизировать число, там, в том числе, твердых бытовых отходов, промышленных отходов. Это во всех их стратегиях там где-то красивыми словами написано. Но вот практической какой-то деятельности я не вижу, потому что я смотрю, что вот большинство людей готовы, например, сортировать мусор и раздельно его выбрасывать. У нас люди достаточно сознательные, дисциплинированные. И, кстати говоря, по ряду параметров я прям вижу, как вот соседи многие это делают. Да? Да. Но власти что должны сделать? Они должны сделать все, чтобы людям было максимально удобно это сделать. Да? Чтобы они, например, наняли каких-то консультантов и сдали какую-то брошюру. Ну, кстати, много из этого уже существует, но это надо распространять. Вот как это сделать так, чтобы у вас весь дом не был заставлен пакетами с разным мусором, а чтобы это было удобно делать, контейнеры для разного содержимого там и так далее, и чтобы это как-то помещалось в наши не очень большие квартиры, сделать так, чтобы действительно все эти контейнеры для раздельного сбора, они находились рядом с подъездом, чтобы это можно было выбросить по дороге на работу, там куда-то в детский сад, и люди же все заняты, не так много свободного времени для того, чтобы с этим возиться. Вот этой масштабной работы по всей стране я ее не вижу. Я вижу только красивые слова в их правительственных документах, а люди многие сами спрашивают: слушайте, мы хотим сортировать, но просто не понимаем как. Где-то далеко стоит контейнер, где все равно все сваливают в одну кучу, но мы не будем этого делать.
Да, я бы хотела возразить немного. Ну, да. Точнее, с частью я согласна, но хочу пояснить по поводу одной кучи. Во-первых, нужно всегда смотреть, что принимают в контейнеры. Бывает, что стоят 3 контейнера для пластика, стекла и металла, например. Потом приезжает одна машина, но она собирает только все эти 3 вида вторсырья и перемешивает между собой. Если так, то все это идет на досортировку. И дальше уже все виды вторсырья сортируются.
Я вам сфотографирую, как это выглядит возле моего дома. Там все довольно однозначно.
Я не говорю, что везде и все. Я говорю, что нужно смотреть, как выглядит машина.
Это какой-то муниципальный проект? Это унифицированный?
Это городской проект. Городской. Я понимаю, что это осуществляет власти совместно с оператором. Вот у нас МКМ «Логистика», оператор вывоза мусора. Я не знаю, какое уже у них там разделение труда, да, но вот они... У нас большой дом, примерно 2000 человек. 22-этажный, 8 подъездов. Он много народу живет. Да? И вот они сделали, например, у самого дальнего конца от моего подъезда один такой вот установленный контейнер для раздельного сбора. там валяется все прям, я могу отличить разные типы мусора, да? Там прям валяется, во-первых, все вместе, во-вторых, мне просто люди жалуются, вот те, кто хочет и является энтузиастом этого дела, что нам больно смотреть, что они реально просто точно в такую же машину, которая вывозит все остальное, они сбрасывают все эти раздельные отходы, и люди прям видят, что это в чистом виде профанация.
Ну да, что все произошло.
Надо смотреть, какой оператор. Вот, потому что в Москве сейчас 5 операторов обслуживают Москву, и движение «Раздельный сбор» проводит общественный контроль, и есть 2 оператора, которые точно везут нормально. Приезжайте, я не могу ничего сказать про вашего оператора.
Я вас приглашаю, я проведу вам тур по юго-западу Москвы, да, и покажу МКМ логистики, покажу, как они работают, это ужас, конечно.
Про них я наслышан. Ну вот я говорю, что если можно смотреть сайт движения «Раздельный сбор Москвы» и «Московская область», они пишут про тех, кто действительно вывозит на досортировку и переработку, потому что они ездили к ним на экскурсии, мы ездили на экскурсии, можем вручаться. Есть 3 оператора, которым еще не ездили на экскурсии, про них пока сложно говорить.
Ну вот это как раз тема следующего блока нашей программы, к которому мы перейдем буквально через мгновение. Полигоны мусорной войны обсуждаем сегодня в программе «Археология. Будущее». Напомню, что в гостях у нас Анна Кудашева, Владимир Милов. И мы говорим о том, насколько вообще Россия способна, насколько россияне способны и существуют какие институты для раздельного сбора мусора. Об этом, в частности, рассуждает татуировщик и энтузиаст раздельного сбора Алина Зубова в сюжете нашего корреспондента Виктории Кузьменко.
Когда ты начинаешь сортировать, ты при покупке обращаешь внимание на все. На пластик сразу, из которого сделана упаковка. Ты как от огня убегаешь вот вспененные упаковки, вот этой вот подложек черных, белых. В общем, ты сразу пытаешься просчитать, как это потом выбрасывать или не выбрасывать, и что с этим потом делать. Я нашла творог, у которого очень клевые контейнеры, такие прозрачные, прямоугольные, которые я могу потом использовать для рассады той же или там для горшочков. То есть у меня сразу идет, куда я потом это дену. Тоже, по-моему, творожная какая-то баночка, тоже такая же белая была. И, собственно, ее сейчас никто не узнает, что это просто вот мусор, по сути. Когда я начала собирать мусор, у меня какое-то появилось ощущение свободы какой-то. Я не знаю, как это звучит слишком, но совесть моя стала хоть немножечко чище. То есть это прибавило хорошего настроения мне из ниоткуда внезапно. Вот. Хотя при этом я там затрачиваю силы, раз в месяц там перебираю этот мусор, пластик мою, все там рассматриваю, номерки, не номерки, вот это все. Но это с лихвой окупается тем приятным ощущением, которое я получаю, когда я это все вот выгружаю. Если говорить об Инстаграм, я стараюсь показывать то, как я выезжаю с мусором. Раньше вот к чувакам, сейчас просто к контейнерам, чтобы люди видели, что это действительно так, что это не просто там раз в год выехала, сфоткалась и все. И действительно мне пишут, что да, круто, вот мне бы так, надо посмотреть там, где у меня контейнеры, вот я там во Вкусвилле хотя бы батарейки выбрасываю, что-то еще. Приходится жить и показывать, как ты живешь, чтобы людям понравился твой стиль жизни и те моменты, в которые включены в этот стиль жизни. Главным аргументом, например, мамы, что это все глупость, было, если в России этого ничего нет, значит, об этом не стоит и думать. Вот, то есть, но почему-то у них не возникает связи, что тогда получается замкнутый круг и все. Вот. Не возникает мысли, что нужно начать это делать, потому что если начать, никто этого и за тебя как бы не начнет, и государство об этом не будет думать.
Алина Зубова в сюжете нашего корреспондента Виктории Кузьменко. Ну, вот такая вот низовая активность. Это бишенка, так сказать, ну, не на торте, а на вот этой вот, на проблеме? Или это реальный способ для решения ситуации?
Владимир? Это реальный способ, только он должен стать массовым. И здесь вот отсутствующее это звено. То есть я вот вижу, что многие люди, они понимают серьезность этой проблемы, понимают вред для окружающей среды, вот, который наносится такими традиционными способами, всеми свалками нашими. И они хотели бы что-то с этим сделать, но мы должны с уважением относиться к тому, что у людей мало времени. Они заняты зарабатыванием себе на жизнь, заботой о своих семьях там, и так далее. Да? И, конечно же, вот здесь правильно говорили в вашем сюжете, что вот девушка, которая это рассказывала, да, что государство не будет ничего делать. Вот оно как раз и должно, собственно, вот эту разъяснительную просветительскую работу возглавить. Оно должно предложить способы максимально удобные разъяснять людям, как сортировать мусор и раздельно выбрасывать, и там не превратиться в Африку, у которого вся квартира им заставлена этим мусором отсортированным. Да? Вот. Это все, это просветительская работа, которая несложная, но она должна вестись в больших масштабах, и тогда вот таких людей станет много. К сожалению, их сегодня мало. И проблема в том, что вот у нас есть примеры сортировки, переработки мусора, но это единицы процентов. Например, от тех же твердых бытовых отходов, к сожалению, в масштабах страны очень
В Москве, по-моему, 10%, а в России в среднем где-то в районе там, 4-5%
порядка,
перерабатывается.
Но это как раз из-за отсутствия инфраструктуры раздельного сбора отходов. Она есть, но ее пока недостаточно. Если вы зайдете на карту раздельного сбора отходов, recyclemap.ru, там есть уже около 50 городов, где можно найти проверенные контейнеры, куда можно сдавать торсырье.
Recyclemap.ru, да?
Да.
А насколько ситуация, вот вы не первый год занимаетесь, в динамике, насколько она изменилась за последние несколько лет?
Ну, я могу судить по себе. Я начала сортировать отходы 3 года назад, и тогда контейнеры возле дома не было речи, даже в Москве. Москва вообще считается по рейтингу Greenpeace на 50-м месте по доступности инфраструктуры, то есть достаточно мало инфраструктуры по сравнению с некоторыми другими городами.
Городами России.
Да, городами России, конечно же. И даже если смотреть за последние 3 года, то контейнеров для вторсырья стало больше, и за 2 операторов уже точно можно ручаться. А те, кто не могут сдавать вторсырье или боятся, не доверяют, могут сдавать вторсырье в проект движения «Раздельный сбор-собиратор». Стало в целом больше контейнеров по городу, которым можно доверять. То есть вот раньше я сортировала отходы, копила на балконе и раз в 2 месяца вывозила куда-то. Бывало, что это не близко от дома. Сейчас у меня есть контейнер.
Вот как тут показано, на такси с сумками из
Икеи. Ну, не на такси, я ходила пешком. На метро, еще да. Пешком. Это занимало у меня 1 час раз в 2 месяца, но мне было это несложно. Но сейчас у меня есть уже 2 точки возле дома, где стоят контейнеры. Один просила, чтобы я поставила, чтобы поставили этот контейнер. Писала регоператору как раз и в управляющую компанию. Вот. И в целом, если смотреть на людей, то очень возрастает спрос на раздельный сбор отходов у людей, и это делается в том числе благодаря работе общественных организаций и нас, движения ЭКО, потому что уже 30 городов, где мы популяризуем раздельный сбор отходов благодаря проведению праздников ЭКО-двора, куда люди могут прийти, сдать торсырье, и они узнают про раздельный сбор, и если у них нет контейнеров в дворе, они сразу спрашивают активистов, а как мы можем сделать, чтобы это было в нашем дворе? А у них поднимается интерес, и они уже начинают действовать и искать пути, как это можно сделать. Но в целом больше спроса. Я не скажу, что каждый знает про это, и каждый сортирует. Но
прежде всего, это низовой социальный запрос.
Он есть, и он возрастает.
Особенно в крупных городах.
Ну вот запрос действительно есть, но, как вы сейчас рассказывали, это вот еще раз подтверждает, что это непростая история. Лично сортировать мусор и раздельно его выбрасывать, да, то есть это надо посвящать этому усилия. Вот задача властей должна быть минимизировать эти усилия для людей, сделать это максимально удобным и, конечно же, развивать всячески инфраструктуру и вкладываться в просветительскую работу. Вообще, откровенно говоря, это недорого. Вот устроить такую общенациональную масштабную кампанию по популяризации раздельного сбора мусора и превращение это в доступное и удобное дело, да, это недорого. Для этого есть все финансовые возможности. То, что этого не делается, на мой взгляд, это чистый элемент саботажа в интересах вот этих традиционных мусорных монополий, которые просто
людей, сидящих на этом ресурсе, и некое, такой корпоративный интерес. Это, видимо, в сговоре с муниципальными властями, с городскими властями.
И с федеральными, насколько я понимаю, потому что что за ними же стоят вот эти все фамилии, которые владельцы компании по вывозу мусора, там Сынгин, прокурора Чайки, Абрамович, да. Тимченко и дальше все поехали. То есть это федеральные фигуры, которые их само присутствие в этих компаниях говорит о том, что там есть сверхприбыли. От того, что вы просто вывозите и сбрасываете мусор в чистом поле, там есть большие деньги. Если бы их там не было, вот эти фамилии все, они туда не полезли.
Ну да, здесь интересно, как получается, что вот те люди, которые стоят с протестами в Шиесе, сейчас которые в различных в подмосковных городах, Выстре, Волоколамске, они фактически по факту протестуют против системы, не против самого мусора. Вот как в Екатеринбурге сейчас, да, история с храмом. Угу. Ведь это не столько протест против храма, это протест против всего вот этого вот Левиафана, который включает в себя и вот эти православные бойцовские клубы, и защиту ментов, и так далее, и так далее. То есть это не частные истории. Они...
Да, и если вы даже в форуме вот в Архангельской области, там по всей области, не только в Шиесе идут протесты, конечно. Да, и если вы почитаете эти форумы, то огромное число людей уже там все поняло и проецирует свои выводы на то, как у нас в принципе устроена система власти, система принятия решений.
Система распределения ресурсов, да. И кто соблюдает, собственно, где тот агент, который будет соблюдать общественный интерес, да, интерес в чистой земле, в чистом воздухе, в утилизации мусора для будущих поколений.
Да. То есть там политизация идет такая очень стремительная.
А как, вы знаете, к этому как-то подключаются крупные поставщики мусора?
Что вы имеете в виду под поставщиками?
Крупные ритейлеры, скажем там, IKEA, Ашан. У них есть какие-то свои программы сбора, утилизации?
Ну, например, у IKEA во всех городах России всегда есть пункты приема вторсырья, и они принимают очень много видов отходов, в том числе даже батарейки, да. Которые далеко не во всех городах собирают. Не могу ничего сказать по поводу Ашана, не знаю просто. Но есть ряд компаний, например, Вкусвилл, они сейчас собирают батарейки, в Москве очень много Вкусвиллов, и каждый человек может в любом Вкусвилле сдать батарейки. Вопрос в том, что можно не покупать батарейки и купить аккумуляторы и заряжать аккумуляторы, но как бы есть такие компании. И есть корпоративная социальная ответственность бизнеса и компании, которые занимаются тем, что вкладываются в популяризацию раздельного сбора отходов, в том числе у нас есть программа «Разделяй с нами» с одной из крупных компаний, мы занимаемся просвещением разных целевых аудиторий, школьников, студентов, взрослых. И есть компании, которые вкладываются в инфраструктуру, то есть они устанавливают контейнеры для вторсырья во многих городах России. Это их часть их корпоративной социальной ответственности, потому что они являются производителями упаковки, и они заинтересованы в том, чтобы собрать эту упаковку.
А вообще, Владимир, кто, по-вашему, должен платить за вывоз мусора? Производитель? Продавец или потребитель?
Вот смотрите, я принципиальный сторонник того, чтобы все-таки была дифференцированная плата, и, собственно, раздельный сбор, он в конечном итоге должен приводить к тому, что самим гражданам, которые мусор выбрасывают, это становилось дешевле.
Выгоднее, да.
Становилось дешевле, выгоднее, и из перерабатываемого мусора же производятся товары, которые потом продаются на рынке и тоже приносят прибыль, да, то есть в итоге мы должны это все превратить в цепочку создания стоимости, да, а вот, собственно, так такой примитивный метод обращения с отходами, который у нас доминирует, просто выкидывать, да, все в куче, это должно быть достаточно дорого, чтобы вот действительно люди понимали, что еще и платили рублем за тот ущерб окружающей среде, который наносится. Но здесь вот какая история, что должна при этом быть альтернатива. Вот сейчас так называемая мусорная реформа, которую власти проводят, это по сути повышение платы без каких-то значимых изменений. Да? Вот этого не должно быть. Да? То есть основная их идея в том, чтобы вот ущерб окружающей среде был заложен в стоимость, да, работы с мусором. Но у нас, как всегда, мы хотели как лучше, получилось как всегда, получается, что мы платим больше, а в итоге все то же самое, и прогресса в утилизации никакого нет. Да? Дифференциация, она нужна именно, когда вы действительно занимаетесь развитием переработки, и люди должны понимать, что в итоге им дешевле обойдется раздельный сбор, чем вот та ситуация, которую мы имеем сейчас.
Ну да, вы правы в том смысле, что действительно надо видеть всю цепочку стоимости, и как бы мусор включен во все элементы этой цепочки. То есть когда-то должен заплатить и производитель, и затем, так сказать, должна быть залоговая стоимость вот этой тары, в которой существует, да, затем ритейлер должен взять на себя ответственность, и затем уже покупатель, потребитель.
Ну, и регуляторы, конечно же, должны следить за тем, что вот некоторые виды, там, допустим, той же упаковки, да, которые которые наносят особый вред, и их больше и труднее все перерабатывать, ну, конечно, надо ограничивать их производство. Вот Еврокомиссия, например, она очень там давно, и нам, собственно, ходить-то никуда не надо. Все эти примеры, как в Европе это все делается, они уже давно есть, да. И это тоже должно быть, то есть должны быть регуляторные требования к производителям, чтобы они не могли использовать какие-то особо грязные, неперерабатываемые виды упаковки и так далее.
Но сейчас, кажется, в этом году подвижка с пакетами, да, произошла в России.
Но это пока обсуждается. Вот в Европе с 2021 года запрещают одноразовый пластик, там разные виды одноразового пластика.
Да,
это победа.
Да.
Сейчас, наконец-то, у нас тоже начали пока говорить о том, что, возможно, с 2025 года запретят одноразовые пакеты, но нужно всегда иметь в виду, какая будет альтернатива. Потому что если это заменят на бумажные пакеты, это будет не экологичнее. Потому что на бумажные пакеты тратится огромное количество ресурсов, и производство бумаги одно из самых грязных. Поэтому нужно всегда задумываться о многоразовых альтернативах. И это то, что мы как движение популяризуем, и многие другие общественные движения.
Которые вы принесли с собой.
Да, которые я принесла с собой.
Я думаю, самое время их показать.
Да. Ну, например, если про пакеты говорить. У меня нет сейчас показать эко-сумки, но обычный пакет «Майка», который нам предлагают во всех магазинах купить. Их можно заменить на эко-сумки, желательно холщовые сумки, но важно иметь в виду, ну, тканевые сумки. Но важно иметь в виду, что такая сумка будет экологичнее, если мы используем ее долго, потому что на нее тоже затрачено определенное количество ресурсов. Но можете купить себе одну-две таких сумки и пользоваться. Либо кто-то с рюкзаком ходит, кладет продукты или там какие-то другие вещи в рюкзак.
Самые экологичные холщовые будут сумки?
Ну, льняные, холщовые. Ну, как они? Они будут экологичны, если вы их будете носить долго.
Ну, понятно,
да. То есть она
окупится,
да. Но есть, конечно, еще всякие сумки из разных видов пластика. Они не супер экологичные, потому что потом вряд ли их можно будет сдать в переработку. Но, возможно, такая сумка прослужит вам там 15 лет. И без потери вида это будет более экологично, чем одноразовый пакет в любом случае. Потому что пакеты почти никто не собирает. Отдельно их можно переработать, но их сложно извлекать. Есть ряд компаний, которые собирают, но пока это не массово. Также есть альтернатива пакетам, в которые мы кладем фрукты, овощи, покупаем.
Да.
Это называется эко-мешочки. Сейчас стало более популярно. Сейчас буду показывать разные виды. Бывают эко-мешочки из таких вот полупрозрачных тканей. Ну, это желтые бывают, там просто светлые, прозрачные,
яблоки
любые.
Яблоки набирают, да? Там
ну, для яблок, огурцы, для,
да.
Не знаю, орехов, для круп, которые можно купить на развес. А есть эко-мешочки льняные, сейчас тоже покажу.
Как фокусник.
Да, да.
Вытаскивает такой платок. Сейчас зайца.
Да, например, льняные, и бывают еще сеточки, такие они прозрачные, но их делают из материала, который... искусственные, вот, например, сеточки такие. Они прозрачные, не все просто готовы открывать кассиру вот так вот пакетик, мешочек, чтобы там было видно, поэтому кто-то обходится сеточками, но более экологично из натуральных материалов такие мешочки. И, ну, я уже пользуюсь около полутора лет такими мешочками.
А где их можно достать?
Сейчас есть места, где их можно взять, либо можете ввести в интернете в поиске
эко-мешочки,
и вы найдете, во-первых, группу ВКонтакте, где есть уже более 50 городов, где можно приобрести такие мешочки, их шьют на заказ. Есть интернет-магазины, где можно купить эко-мешочки. Есть крупные торговые сети, пока есть одна торговая сеть, которая продает вот именно сетчатые мешочки, тоже, кстати, Вкусвилл. У них это можно прямо в любом магазине сейчас купить. Вот. А так кто-то может шить сам из, например, остатки занавесок бывают. Мои первые эко-мешочки были из именно занавесок, и они до сих пор мне служат, они прекрасно выглядят, и на них хорошо реагируют кассиры, обычные все люди, потому что они говорят, как красиво, и ух ты, это так практично, потому что, ну, когда там, мы покупаем яблоки, например, в одноразовом пластиковом пакете, он рвется, даже мы до дома, ну, бывает, не доносим. Такие тканевые мешочки просто крепкие, это очень удобно, но все понимают, что это вклад в то, чтобы не производить мусор и в то, чтобы жить более экологично.
Ну да, в сознании какое-то произошло. Кстати, вот сейчас рассказывает нам Анна, и я вспомнил, что советская цивилизация в каком-то степени была, так сказать, ну, во-первых, авоська вот эта вездесущая, да, которая, а во-вторых, даже вот культура использования пластикового пакета, его стирали, его вешали сушиться, он был многоразовый, пластиковый пакет,
это была экзотика, дефицитом. Ничего одноразового не было, и, конечно, в доме были вот эти холщовые сумки для похода в магазин, когда тебя мама посылала, а ты на полдороги вспомнил, что ты ее забыл, приходилось возвращаться обратно, потому что никаких пакетов тебе никто не
дал. Сумки. Потом, я помню, мешок для сменной обуви тоже мне бабушка шила.
Знаете, еще, это все-таки, конечно, чуть более сложное устройство быта, вот, пользование такими вещами, чем просто там взял одноразовый пакет и потом его выкинул, да. Поэтому здесь, на мой взгляд, чтобы это популяризировать, конечно, нужно людям разъяснять вред, который наносит выброс несортированного мусора, да. И здесь, мне кажется, что вот этот public awareness у нас недостаточная, да. То есть люди, очень многие не понимают какое-то, ну, подумаешь, выкинули и все, да, какой это реально ущерб наносит природе. Вот здесь это тоже как бы вопрос к властям. Они этим просветительством должны заниматься, снимать фильмы подробные, показывать, какой этот дикий ущерб всем нам. И люди просто этого, к сожалению, часто не знают.
Вот этой вот мусорной осознанности, public awareness, поговорим в заключительной части нашей программы. Продолжаем наш разговор о мусоре, об утилизации мусора, которая в последние годы стала острейшей политической проблемой, которая поднимает сами фундаментальные основы современного политического режима в России. Ну и с другой стороны, говорим об утилизации мусора, о раздельном сборе с точки зрения простого потребителя, каждого человека. Об этом же рассуждает Светлана Морозова, экоспикер движения «Раздельный сбор», в сюжете нашего корреспондента Виктории Кузьменко.
Если говорить о вторичном сырье, который привозит проект «Собиратор», конечно, из месяца в месяц немного меняются эти цифры, но в среднем это 35-40 тонн вторичного сырья, которое чистое, спрессованное и отправляется на переработку. Но при этом Москва производит 10% от всего мусора России. На сегодняшний день 94% захороняется на свалках. Из этой огромной массы 85% можно было бы перерабатывать. Но, к сожалению, на сегодняшний день это микродоля, меньше 1%, то есть эти 35 тонн, к сожалению, даже этот процент невозможно подсчитать, это очень мало.
У нас прием самого широкого, наверное, спектра. Даже тетрапак мы принимаем, и то за свой счет практически его сдаем. Это у нас, наверное, чуть ли не единственное место, где принимают пакеты всех видов категорий, кроме фольгированных, вот. Больше всего, скорее, бутылок. Бутылок вот от питьевой воды какой-то, от газированной воды. Но лидируют все-таки пакеты по объему отгрузок. За эту субботу, наверное, целый бэк собрался пакетов.
К сожалению, вот один склад на всю Москву – это явно мало. Потому что этим людям я доверяю, я знаю, что они отвезут мусор туда, куда надо, они отвезут действительно на переработку. Вот. Я очень многих моих друзей агитирую, а везти сюда, допустим, им неудобно. И поэтому они либо относят в контейнеры, либо вообще этого не делают. Они все жалуются на то, что просто этого мало. Мало точек, куда можно отнести мусор.
Эти контейнеры, которые стоят в Москве, как мы обычно говорим, работают на 2 с плюсом. Но в целом сейчас отрасль переработки развивается. Важно понимать, что не все вторсырье, не все наши отходы для переработчиков могут быть выгодны. И они, конечно же, перерабатывают только то, что может быть выгодно им, то, что они могут дальше пустить в оборот. Для того, чтобы понять, насколько сильно мы отстаем от Европы, нужно посмотреть на Европу в целом и на отдельные страны. Если брать опыт Германии, то, как они сами говорят, они начали внедрять этот процесс активно в 70-х годах, и даже на сегодняшний день эта система у них не идеальна. Ну, то есть можете себе представить, сколько лет уже прошло. У нас столько времени нет, сколько у Германии. Нам нужно учиться делать это быстро и качественно. Я уверена, что российские люди уже к этому готовы, и это показывают многочисленные опросы. Именно поэтому мы призываем всех начинать разделять.
Светлана Морозова и движение «Раздельный сбор» в сюжете нашего корреспондента Виктории Кузьменко. Вообще, насколько Россия готова к циркулярной экономике?
А почему нет? А почему нет, Сергей? Чем Россия хуже других?
Ну, да. Обычно да, потому что когда ездишь, смотришь на обочины дорог, вот эти вот валяющиеся мешки мусора и вынесенные диваны, и покрышки, которые сбрасывают во враги, диваны в лесу и так далее. Какое-то вот ощущение, что вот есть огромное, как вы знаете, один из законов экологии, да, что вот Барри Коммонера, что нету away такого, да, туда, какого-то ничейной территории, куда можно что-то выбрасывать. А мне кажется, что России люди очень часто воспринимают некие общественные пространства, типа леса, поля, оврага, обочины дороги, как некое огромное такое away, куда это все выбрасывается.
Ну, есть такой элемент культуры, и, конечно, здесь огромная территория еще добавляет там масло в огонь,
да, потому что все считают, что у нас
бескрайние земли. Да. В Европе, конечно, сильно разница с этим, потому что один из драйверов там вот этой всей переработки был в том, что земли мало, и это ограниченный ценный ресурс. Да. Но это не безнадежно, это вполне может измениться. И, кстати говоря, вот то, о чем вы говорите, ну, людям же это не нравится. Это все некрасиво, это вредит окружающей среде, да, то есть эстетики в этом все мало, да, поэтому, конечно же, люди, особенно молодое поколение, я это прям массово достаточно вижу, они хотели бы поменять этот образ жизни, да, просто задача предложить им, как это сделать в максимально удобной форме. И вот мы уже слышали от многих сегодня выступавших, что это возможно.
Вот этот активизм, который показан в наших сюжетах, это в основном молодые люди. Насколько вы видите, так сказать, поколенческий сдвиг?
Сложно, на самом деле, оценить. Ну, конечно, много молодых людей. Даже, я бы сказала, со студенческого возраста. И бывает и раньше, что школьники начинают даже разделять отходы и вводить свою семью. Но есть и взрослые люди, 40, 50, 60 лет, которые тоже задумываются. Я бы не сказала, что есть какая-то определенная тенденция, что кто-то этим занимается. Но точно можно сказать, что школьники и студенты заинтересованы. И мы, например, очень много работаем со школьниками, со студентами, проводим уроки массовые, там тысячи учителей их проводят. Студенты, там сотни вузов участвуют в наших квестах экологических. И важно подогревать интерес, потому что эти дети выросли в семьях, в которых, возможно, не говорили о защите природы, хотя кто-то и говорит, конечно, в каких-то семьях это воспитывается, но важно именно молодому поколению это прививать. Но взрослые тоже интересуются, и, кстати, взрослые часто открывают свой бизнес там, по производству альтернатив одноразовым предметам или свои магазины ноль отходов, или открывают перерабатывающие предприятия, которых в России уже, на самом деле, около 1000, и это миф, что в России нет предприятий по переработке. Просто каждый делает то, что он может делать.
Это, в принципе, выгодный бизнес по переработке в России? Он может быть выгодным?
Он мог бы быть выгодным, если бы не было вот этого, ну, демпинга, да, и, да. Привилегированного положения, да, у нескольких мусорных монополий, да, и в целом проблема в чем? Вот мне, кстати, очень многие вот представители малого бизнеса, они как раз жаловались на то, что в Москве их предметно выдавили, например, из сортировочного звена. То есть отдали это, как у нас сейчас принято, нескольким там эксклюзивным своим игрокам. Да, а это может быть среда, которая должна быть просто открыта для конкуренции. Да, вот любой, приходи, там нет никаких ограничений. Этим может заниматься кто угодно реально. Да. И, в принципе, это может быть, конечно же, выгодно. Хотя я бы, конечно, давал таким предприятиям серьезные льготы. Yeah. То есть прямо записал бы в налоговый кодекс, например, что для тех, кто работает в сфере сортировки и переработки мусора, там, например, ставка налога на прибыль – 0% законодательно. Прямо, ну, без всяких там индивидуальных льгот, а прямо одну строчку в налоговый кодекс и все.
Здесь же вообще можно, да, такое стимулирование при помощи и при помощи тарифов, и при помощи налогов. Точно так же и для потребителей, скажем, тех, кто занимается раздельным сбором мусора, другая совершенно ставка вывоза ТБО.
Конечно. То есть, еще раз, я уже говорил об этом сегодня, что нужна дифференциация. То есть, те люди, которые работают по старой схеме, они должны понимать, что это им обойдется в копеечку, а те, кто участвует во всей вот этой вот цепочке по переработке и выводу на рынок продуктов переработки отходов, да, эти люди должны от этого, собственно, выигрывать в том числе и рублем.
Я думаю, поскольку у нас программа все-таки «Археология. Будущее», такая она футурологическая, нашим зрителям, я думаю, можно было бы все-таки в заключении коротко сказать, что такое передовые, скажем, опыты, передовые опыты утилизации отходов, там, типа Калифорнии или там, да, в Швейцарии, где близко к 100% переработки. То есть мусора нету как такового.
Ну, давайте расскажу про Сан-Франциско, потому что, на мой взгляд, это самый удачный опыт. Я бы не стала говорить про Швейцарию. потому что там меньше задумываются об уменьшении количества отходов. Там много перерабатывают, но одноразового пластика там, если зайти в магазины, будет хватать. Вот. А Сан-Франциско, например, уже много лет назад поставили себе цель ноль отходов как городу. Есть даже ряд фильмов про Сан-Франциско. И они хотели к 2020 году достичь полной переработки отходов и не захоранивать ничего, без сжигания. То есть сжигание не выбирают. И у них получилось достичь к 2019 году 85% переработки, в том числе переработку пищевых отходов. Они компостируют пищевые отходы. Но они уткнулись в потолок, что есть 15% отходов, которые нереально переработать сейчас. И им их приходится захоранивать. И они уже сделали вывод, что нужно запрещать и ограничивать производство таких товаров.
А что это? Что
это, как правило, пластик.
Входит?
Как правило, пластик, но есть просто перерабатываемые виды пластика.
Да, разные виды пластика.
Есть композитные, есть композитные виды пластика, то есть это когда несколько видов смешивают, это получается непонятно что, что сложно переработать. И поскольку сжигание – это не лучший путь, они от этого отказываются, вот есть 15%, которые не захоранивают. И сейчас Сан-Франциско делает тоже ограничения по использованию одноразовой тары, по ввозу вообще упакованных продуктов в одноразовую тару. Поэтому, ну вот прекрасный пример, который может всему миру показать, как нужно действовать. Перерабатывать все, что можно переработать, заменять одноразовые предметы многоразовыми предметами и не производить те виды упаковки и вообще товаров, которые нельзя переработать. Все, как бы вот он путь, вся стратегия, которая важна.
Проблема в упаковке, да, очень сильно. Мы же вообще современная цивилизация, цивилизация упаковки. Упаковка важнее товара. И просто подумайте, да, каждый предмет, который мы покупаем, ну, насколько, вот сколько слоев пластика.
Весь разговор у нас постоянно всплывает тема, что пластик – это зло. И если говорить о будущем таком в перспективе большой, то очевидно, что вот как нефть мы здесь как-то обсуждали, да?
Да.
Очевидно, что пластик – это такая штука, которая должна уходить.
Ну, нужно иметь в виду, ну, в идеале, да, стараться найти альтернативы, но если говорить про пластик в целом, например, мы бы вряд ли могли летать на самолетах, если бы не было пластика, потому что там отделка внутренняя. Ну, то есть в каких-то сферах пластик применим, но нужно иметь в виду, что одноразовый пластик, нужно от него уходить.
Ну, вот. И даже та же нефть, как мы с Сергеем здесь обсуждали, она в самолетах тоже останется, даже когда мы перейдем на электромобили. Так что речь не о том, чтобы совсем, да, но...
Минимизировать, понимать, насколько возможно.
Надо понимать, что является главной проблемой.
Да, согласна.
Вы знаете, подытоживая этот разговор, вот очень интересно вы рассказываете о Сан-Франциско. Я думаю, что между нами, между Россией и Сан-Франциско, не только, вот я сейчас не знаю, сколько километров, тысяч по прямой, наверное, там... 20? Нет, меньше, 15,
меньше,
наверное. Нет, 1015.
Меньше 15.
12-15 где-то. Да, да. Не только, так скажем, условные 15 тысяч километров, но и огромное количество интересов государственных корпораций, монополистов по сбору мусора, которые стоят между современной Россией и концепцией нулевых отходов, концепцией Zero Waste. И вот мне очень интересно, что в этой теме, как в этой теме, поднимается тема коллективного действия. Во-первых, тема коллективных протестов, которые мы видим, как моментально люди организуются и в этом сюжете, и в ШИСе, и в подмосковных городах. А с другой стороны, как формируется гражданское общество вокруг темы раздельного сбора мусора, сколько мы видим прекрасных молодых людей, активистов, которые всем вот этим занимаются. И я хочу напомнить, что, скажем, перестройка в Советском Союзе и вот это все гласность, ускорение, наш вопрос во многом началась с психологического активизма. То, что на Байкале происходило, байкальская тема. То есть вот это вот мусор и экология, те темы, вокруг которых происходит точка сборки нашего общества. Или в качестве протеста, или в качестве гражданского активизма. И я думаю, это очень хорошее завершение для этой нашей программы о будущем вообще мира и России в том числе. Спасибо за участие в этом эфире. Владимир Милов, Анна Кудашева, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на телеканале «Настоящее время» и на радио «Свобода».
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z каждую субботу в 7 часов вечера сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы слушайте в субботу на средних волнах в 22.05, а также в течение недели. Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Христианство за 2000 лет своей истории вдохновляло и борцов за свободу, и тех, кто порабощал. Каково место христианства в современном мире, в современной России, и найдется ли ему место в России будущей, России свободной? Об этом в программе «С христианской точки зрения», которая выходит каждую неделю по субботам в 19:32 и повторяется в течение следующей недели.